чужому берегу. Роксана Гедеон. Глава первая. Приглашение на бал. Часть первая. 22 марта 1800 года Париж встретил нас проливным дождем. Было только 3 часа пополудни, но казалось, что уже наступают сумерки. Пока мы ехали через Вожерар, нам не встретился ни один человек на улице, а серые стены заставы Сен-Жермен выплыли перед нами из-за веса ливня почти внезапно, как оазис пустыни перед утомленным путником. 5-дневное путешествие по скверным дорогам превратилось в 7-дневное и осложнилось еще и постоянной плохой погодой. Близ Шартра прямо посреди пути карета угодила в выбоину, у нее отлетело колесо, и мы едва не опрокинулись. Спасла нас только интуиция Брике, который будто предвидел происшествие и вел лошадей крайне осторожно, но все равно синяков на нас оказалось достаточно. Парень, нахлобучив на себя шляпу и закутавшись по глазам в накидку, превозмогая дождь, попрел до города, чтобы разыскать кузнеца, а я со служанками почти 4 часа сидела в экипаже, слушая яростный стук капель о крышу и ожидая, пока нам придут на выручку. Ремонт кареты тоже занял немало времени. В результате мы были вынуждены заночевать в Шартре, чего вовсе не планировали, и продрогнуть до костей в плохой придорожной гостинице. Я молила Бога, чтобы не простудиться и не отравиться сомнительной гостиничной снедью. Ведь в Париж мне надо было попасть здоровой, была несказанно рада, когда увидела перед собой очертания предместья Сен-Жермен с его богатыми особняками под добротными черепичными крышами. Над ними так уютно вился дымок от растопленных каминов. Даже не верится, что мы в 2 шагах от дома и от цивилизации. Ну-ка, Брике, ступай, поторопи господ гвардейцев. Пока таможенный офицер, не слишком любезный, мокрый до нитки, просматривал наши бумаги и паспорт, выданный мне 1,5 года назад Толераном, я мечтала о том, как окажусь в отеле Дюшатле и отогреюсь. Конечно, семейство моего брата занимает только небольшую часть дома, и в остальных комнатах надо будет наводить порядок, но на теплый очаг и хороший обед я вполне могла рассчитывать. Радовало также то, что гвардеец на заставе не заикался о какой-либо плате за право въезда в город. 2 лет назад, когда Францией управляла алчная директория, на заставах толпились всякие проходимцы, самовольно взимающие с путешественников пошлину за один только въезд. Эти деньги, разумеется, шли отнюдь не в казну, а директоры делали вид, что не могут покончить с этим произволом. Теперь придорожных вымогателей как ветром сдуло. И в этом я усматривала руку Бонапарта. Генерал, как видно, умел наводить порядок не только в Британии. Гвардеец ограничился тем, что спросил, куда мы направляемся. «На Королевскую площадь», — ответила я, надеясь, что расспросы не будут продолжительными. «Там находится дом моего мужа». Офицер пожал плечами. «Чтобы вы знали, в Париже нет Королевской площади, гражданка. Это название уничтожено вместе со старым режимом. Я знаю об этом, но названия во время революции менялись так часто, что я не могу упомнить новые». Он вернул мне бумаги и, желая продемонстрировать свою столичную осведомленность, просветил меня. Королевская площадь нынче, согласно указу первого консула от 8 марта, называется площадью Вагезов в честь одноименного департамента, который первым уплатил военный налог в казну. «Отлично», — сказала я. «Уверяю вас, мне нравится это название. По крайней мере, оно не напоминает о якобинцев. Но если это единственное, что удалось изменить первому консулу, я буду несколько разочарована». Бонапарт был при власти уже более 4 месяцев, но, сказать по правде, я не видела пока существенных изменений, на которые все так надеялись. Да, война в Британии прекратилась, застав исчезли вымогатели, а с дорог разбойники. Но сами дороги отнюдь не улучшились, и торговля не очень-то оживилась. Да и как было ей оживиться, если Англия по-прежнему господствовала на морях и, находясь в состоянии войны с Францией, не позволяла ни одному французскому судну пересечь Атлантику. Впрочем, с остальной Европой республики все еще удавалось помириться. Бонапарт, придя к власти, отправил письма королю Англии и императору Австрии с предложением заключить мир. Однако эти страны Понимая, что казна Франции пуста, а сама Франция обескровлена десятилетними войнами, не спешили отвечать согласием, тем более, что им самим еще не ясно было, что из себя представляет Бонапарт и каковы его устремления. Австрия не согласна была с потерей итальянских владений, поэтому чопорный император Франции вообще не удостоил первого консула ответом и явно готовился к военному реваншу. В том, что новая схватка у подножья Альп близка, не сомневался никто. Обе стороны ждали только прихода весны, чтобы начать кампанию. Что касается английского короля Георга, то он вообще крайне возмутился тем, что ему осмеливается напрямую писать очередной французский узурпатор, и устами своего премьер-министра Питта посоветовал первому консулу не воображать себя равным королям и немедленно восстановить на троне бурбонов, а потом уже заикаться о мире. На этой резкой ноте мирные переговоры и прервались. Что было особенно заметно, так это желание Бонапарта взять все бразды правления в свои руки и покрепче натянуть вожжи. Консулат очень недолго просуществовал в том виде, в каком его оформили 18-го брюмьера Бонапарт Сиес Дюко. Не прошло и месяца, как генерал дал пинка двум своим коллегам. Аббат Сиес был для него в качестве напарника слишком властолюбив, Дюко слишком ненадежен. Выдав им по хорошей денежной сумме и по добротному особняку, и обеспечив обоих доходными должностями, он назначил на их места Камбасереса и Лембрена, в преданности и ничтожности которых не сомневался. С молниеносной скоростью была принята очередная конституция, полная нелепости и анекдотических пассажей, написанная явно наспех. По слухам, законники, которые ее сочиняли, получили от генерала именно такое напутствие. «Пишите кратко и неясно». Документ поэтому и получился довольно курьезным. В нем не было ни одной цитаты из Декларации прав человека и гражданина, главного и, пожалуй, единственного завоевания революции, которое можно было бы расценить как положительное, и ни единого упоминания о каких-либо правах или свободах вообще. Бонапарт уничтожил Совет Старейшин и Совет 500, создав вместо них аж 4 законодательных учреждения – Государственный Совет, Трибунат, Законодательный Корпус и Сенат. Этим он раздробил законодательную власть, превратив ее в неуклюжие отростки власти собственной и мог совершенно не опасаться каких-либо ограничений с ее стороны. Ну а статья 39 прямо провозглашала: «Конституция назначает первым консулом гражданина Бонапарта, двумя другими граждан Камбасереса и Лембрена». И это был, наверное, первый в истории права случай, когда Конституция, создаваемая по идее на десятилетия, для многих поколений кого-то заведомо поименно назначала. Предельно четко говорилось также о том, что первый консул наделен особыми полномочиями, которые при необходимости могут расширяться до бесконечности. Единственной конкретной статьей была та, в которой указывался размер жалования консулов. Для первого – 500 000 франков в год, для двух других – треть от жалования первого. Когда на площадях городов зачитывали новую конституцию, французы пожимали плечами. «Что же она дает?» Другие, посмеиваясь, отвечали: «Ничего не понятно, кроме того, что она дает Бонапарта». Действительно, едва освоившись во дворе Тюэрили, первый консул издал декрет о запрете чуть ли не всех парижских газет. Если раньше в столице выходило до 150 печатных листков, то теперь их осталось только 10, и все они почувствовали тяжесть цензуры. Генерал, как говорили, лично следил за тем, что могло бы быть напечатано, и предпочитал любые острые темы класть под сукно до тех пор, пока давность времени сделает их обсуждение уже ненужным. Свобода слова, процветавшая даже при Людовике XVI, была полностью уничтожена. Вообще складывалось впечатление, что первый консул стремится вымести из страны все остатки свободомыслия и человеческих прав, из-за неприязни которых, собственно, и вспыхнула революция. Но зачем он это делает и как распорядиться достигнутой властью, этого не знал никто. Впрочем, французы не протестовали, свободой они, похоже, присытились надолго. Первый консул не трогал новых собственников, обогатившихся на скупке имущества иммигрантов, и восстанавливал порядок, поэтому в целом народ был вполне доволен. Журналист Бенджамин Констан Новый любовник мадам де Сталь, которому она стремилась проложить дорогу в политику, осмелился было выступать в трибунате, обвинив генерала в желании обречь страну на рабство и молчание. Но его голос прозвучал одиноко среди всеобщей тишины. После свистопляса, который устраивала директория, консулат и вправду выглядел вполне прилично и даже внушал надежды. Бытовало мнение, что Бонапарту надо дать время, чтобы проявить себя. Ну а если и были у генерала ярые противники из числа бывших якобинцев или из стана роялистов, то они помнили, весной грядет война с Австрией, и очень маловероятно, что первый консул ее выиграет. Какой же смысл тратить силы и бороться с тем, кто может пасть жертвой внешних обстоятельств уже в ближайшем будущем? Если австрийский военачальник Милас разгромит Бонапарта, участь последнего будет решена. Он может даже не возвращаться во Францию, поскольку судьба республики окажется в руках австрийцев и англичан. Эта предстоящая война, как ни ужасно, лично на меня действовала успокаивающе. В связи с предстоящей кампанией все было по-прежнему очень зыбко на французском властном Олимпе, так ненадежно и изменчиво, что можно было верить даже в реставрацию монархии. Не так уж много признаков указывало на то, что Бонапарт может засесть у Ирелии надолго. Режимы со времен конвента менялись так часто, откуда же сейчас взяться стабильности? Армия была в плохом состоянии. Государственные финансы полностью расстроены, а народ не проникся любовью к генералу настолько, чтобы вступиться за него в случае свержения. В общем, едва я покинула разгромленную Британь, положение роялистов стало казаться мне не таким уж и угрожающим, и я начала сдержаннее относиться к переговорам, которые ведут Кадудаль с новой властью, и не так сильно переживала за их результат. Похоже, эта новая власть нуждалась в союзниках или хотя бы в передышке на внутреннем фронте. А раз так, я могла быть относительно спокойна за жизнь Александра. Поразительно, как меняются взгляды человека, когда он отправляется в путешествие и видит что-то новое. Задумчиво произнесла я. «Что вы сказали, мадам?» — переспросила одна из горничных. Я осознала, что думаю вслух, и улыбнулась. «Ничего, Ноэль, ничего, слава богу, мы скоро будем на месте». Гвардейец наконец вернул наши паспорта и брике, щелкнув бичом, пустил лошадей по улицам предместья Сен-Жермен. Спустя полчаса, когда из-за домов показалась сена, я могла сквозь стекло окна наблюдать панораму Лувра и Тюэрли на другом берегу. Свинцовые тучи нависали над его башнями, особенно сгущаясь над павильоном Флоры, в котором когда-то заседал зловещий комитет по общественному спасению. 6 лет назад, примерно в такое же весеннее время, меня вызвали на допрос к Сен-Жусту. О том, что тогда случилось, я всегда запрещала себе вспоминать, потому что от подобных воспоминаний кровь стыла у меня в жилах. Вот и сейчас, едва взглянув на громаду дворцов вдоль реки, я ощутила, как сердце замерло у меня в груди и пересохли губы. Как много ужасного связано у меня с этим городом, подумала я, пытаясь успокоиться. Хорошее тоже было, но все-таки намного меньше, чем плохого. Какой прием ждет меня теперь? Изменится ли эта традиция неприятностей? В Париже по сравнению с Британией весна явно запаздывала. Карета проплывала мимо сада Тюэрли, вековые плантаны которого только начинали покрываться нежной зеленью. Стаи ворон носились над ними. День был тусклый, серый. Я знала, что через несколько минут мне предстоит пережить не самое приятное впечатление. Вот-вот мы должны проехать мимо бывшего отеля «Деля Тремуаль» на площади Карусели, блестящего дворца, преподнесенного мне отцом в собственность в день моего первого брака. Вот уже почти 8 лет им владела, и в нем жил банкир Клавьер, отец Вероники и Изабеллы, лишивший своих же дочерей законного парижского наследства. И поэтому всякий раз, когда мне доводилось побывать поблизости, я чувствовала комок ненависти, подступавший к горлу. Однако на сей раз в этом уголке Парижа происходило нечто особенное. Еще на улице Ишель я заметила вереницу экипажей, тянувшуюся, кажется, прямо к моему бывшему дому. А когда мы подъехали ближе, сомневаться уже не приходилось.